16 часов 5 минут в Москве. На канале «Живой гвоздь», программа «Были о правах», Калой Хельгов удаленно, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов в студии. И сегодня у нас целый букет всяких разных новостей. У нас есть главная тема. Мы собираемся поговорить о сделанных уже более недели назад разъяснениях Верховного суда по различным вопросам по обзору судебной практики. Но начнем мы, как когда-то в славныевские времена мы начинали с новостей. Вот вначале мы кратко пробежимся по, что называется, по новостной ленте. Ну, одна из свежайших новостей заключается в том, что Пресненский суд назначил дату слушания дела, в котором Калой Хельгов принимает самое непосредственное участие. Это касается вновь открывшихся обстоятельств в споре Евгения Пригожина и Алексея Венедиктова о том, кто является основателем и руководителем ЧВК «Вагнер». Калой, какие у вас ожидания в связи с этим?
Да, добрый день, вечер. В общем, действительно, нам стало известно, что суд назначил на 6 февраля заседание по рассмотрению нашего заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Мы его подавали еще в конце декабря, видимо, праздники и так далее, и загруженность судов, она вот стала причиной того, что так долго назначали дату. Ну, в итоге назначили на 6 число. Суть спора, напомню, да, когда Алексей Алексеевич Венедиктов, признанный иноагентом, в эфире «Эхо Москвы» озвучил, что Пригожин является хозяином ЧВК «Вагнер», Пригожин воспринял это как личное оскорбление и как недостоверные сведения и обратился с иском в суд, в Пресненский суд города Москвы, о том, чтобы признать эти сведения недостоверными. Напомню, что Алексей Алексеевич не единственный ответчик по искам, различным искам Пригожина. И здесь речь идет о том, что, например, Максим Шевченко также был ответчиком по такому же иску, который тоже какие-то сведения Пригожин хотел признать и признал, собственно говоря, через суд несоответствующими действительности и так далее. И здесь особенность заключается в том, что Пригожин фактически упрекает Алексея Алексеевича Венедиктова в том, что он озвучил в эфире «Эхо» о том, что он хозяин ЧВК «Вагнера», и заявляет, что это не так. Напомню, что иск рассматривался практически на протяжении прошлого года всего. И решение было вынесено, если не ошибаюсь, где-то в августе. Там дату не помню сейчас. И после того, как была объявлена мобилизация, после того, как ЧВК «Вагнер» активно начал участвовать, он и с февраля участвует активно в действиях, но после того, как уже Пригожин начал ездить, гастролировать по колониям, и набирать людей в ЧВК «Вагнер» уже ничего не скрывалось. И в нескольких своих интервью, комментариях, там его пресс-службы, даже его телеграм-канал официальный есть, да, там, по-моему, называется «Пресс-служба Пригожина», там он неоднократно говорит, что он является, как он там, идеологом, основателем, создателем, финансистом и так далее, и так далее. То есть он фактически признает, что он является хозяин ЧВК «Вагнер», и мы с вами как-то говорили, что он еще такую прекрасную фразу сказал, что финансирует ее из своей тумбочки. То есть фактически является хозяином ЧВК «Вагнер». И вот наша цель и наша задача в новом процессе указать суду о том, что, во-первых, Пригожин фактически является хозяином ЧВК «Вагнер», и вновь возникшие обстоятельства появились после решения суда, фактически. И во-вторых, что Пригожин, мало того, что является хозяином ЧВК «Вагнер», он злоупотребил своим правом. То есть он знал фактически, еще когда судился с нами, что он является основателем и руководителем ЧВК «Вагнера». Но при этом он отрицал это. То есть, будучи осведомленным, то есть он знал о том, что он является непосредственным руководителем, и тем не менее утверждал, что это не так в суде. То есть он злоупотребил своим правом на защиту. Здесь этот факт тоже присутствует, об этом мы тоже будем говорить в суде. Но суть в том, что 6 числа будет первое заседание, мы не знаем, честно говоря, будет ли это там предварительное или уже сразу по существу. Я думаю, что сразу по существу, потому что предмет спора понятен, уже по нему было вынесено решение суда, поэтому не вижу никаких оснований для того, чтобы назначать предварительное заседание. И к вопросу о том, мои помощники меня тут спрашивают, а как суд будет знать, что это высказывание, то есть вот эти телеграм-каналы и комментарии, что это именно Пригожина высказывание. И здесь, мне кажется, идеальным вариантом как для суда, так и для нас будет вызвать Пригожина в суд и спросить у него, а вы давали такие комментарии или нет? И пусть отвечает, давал он или не давал.
Ну я да, думаю, кстати, перед заседанием и после заседания в коридоре он заодно может поагитировать, там же контингенты частично его. Как вы думаете, Калой, какую правовую позицию займут ваши процессуальные соперники? Они будут говорить, что тогда это была оскорбительная информация, а теперь наоборот?
А речь не об оскорбительной информации, речь о достоверной или недостоверной информации. Они считали тогда это недостоверной информацией, сейчас, ну, я думаю, что начнется казуистика. Вот эти вот терминологические, вот эти казуистические виляния, что хозяин не является руководителем, руководитель не является хозяином, основатель это не хозяин, идеолог это не хозяин, а хозяин это совсем другое. Ну вот здесь посмотрим, как суд отреагирует на это, если, ну, мне кажется, опять же, это казуистика, и здесь на самом деле даже экспертизы не нужно, чтобы понять, о чем речь идет, да. Но если вдруг суд хочет преодолеть эти казуистические, скажем, утверждение стороны, то, ну, пусть назначает экспертизу на предмет того, а является ли, вот как он там говорит, он там указывает, я являюсь и идеологом, и основателем, и всем чем угодно, ЧВК Вагнер, как он там, все, сейчас процитирую даже, я придумал, я создал, и я управляю ЧВК Вагнер. То есть, а что это как не хозяин, да?
В копилочку вашей команды от меня лично маленький сувенирчик, если сочтете нужным, сошлитесь на то, что один из ведущих пропагандистов современной России, Маргарита Симоньян, хозяином любит назвать президента Российской Федерации. Что вот еще одна красочка в этом многогранном слове. Хорошо, ну что ж, я желаю вам и вашей команде всяческих успехов в этой работе. А на ком лежит бремя доказывания, что фактически Евгений Пригожин является руководителем?
Ну, мы фактически, ссылаясь на его слова...
То есть вы приведете его собственные свидетельства?
Конечно. Цитаты, буквально цитаты, да, его.
И будете смотреть, какая будет реакция?
Ну, конечно, конечно. Теперь коротко, Алексей, хочу сказать про очень важный момент. Да, хотя формально мы уже давно находимся в состоянии денонсации, но, тем не менее, хочу сказать про законопроект, который Владимир Путин внес в Госдуму о денонсации всех практически соглашений, которые у нас были с Европейским Союзом, и вообще все европейские ценности, которые, ну, правовые ценности, я имею в виду, которые были очень так долго и тяжело интегрированы в наше правовое пространство, они сейчас фактически отрезаны от нас, и в дополнение к этому Владимир Путин решил внести законопроект Госдумы, которым фактически прекращается действие в отношении России международных договоров Совета Европы. И среди них как раз есть Конвенция о защите прав человека, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления и Европейская социальная хартия. И, конечно же, все протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека, все протоколы к ней, мы, помните, как-то с вами очень подробно разбирали эту конвенцию, все эти протоколы и вся конвенция, все, в общем-то, денонсируется, и в Госдуму внесен соответствующий проект, и дальше обосновывают это тем, что с 16 марта 2022 года, с прошлого года, Россия вышла фактически из Совета Европы, и этим самым фактически прекратили свое действие на территории России все эти соглашения, которые у нас были. Я напомню, что мы вошли в Совет Европы, точнее, мы ратифицировали, да, вот эту самую важную конвенцию о защите прав человека, на основании которой мы потом обращались в Европейский суд по правам человека. Мы ратифицировали ее в 1998 году, напомню, и фактически граждане России находили защиту в Европейском суде по правам человека после того, как исчерпали возможности защиты своих прав в Российской Федерации. Но теперь у нас такой возможности нет, и эта денонсация говорит о том, что мы с вами фактически лишились такой возможности. Хотя на практике мы лишились ее давно, но вот де юре сейчас это все оформится в соответствующий закон. Потому что я напомню, что 28 февраля 1996 года Россия стала членом Совета Европы, и в 1998 году мы ратифицировали эту самую конвенцию. И для того, чтобы сейчас денонсировать, нужен соответствующий законопроект. Хотя, еще раз говорю, де-факто мы ее уже денонсировали, а де-юре вот сейчас это будет сделано соответствующим законом, законопроектом, который президент внес для рассмотрения. Я думаю, быстро примут этот законопроект, потому что такие вещи у нас обычно не затягивают и быстро, быстро принимают.
Ну да, это же не, еще, не указ при остановлении мобилизации.
Я напомню, что у нас наша страна 16 сентября прошлого года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Европейский суд по правам человека сообщил об этом как раз вот после того, как мы решили выйти из Совета Европы. Соответственно, вместе с тем, да, Европейский суд по правам человека рассматривал и рассматривает заявления, которые были приняты против России по нарушению конвенции, если они были поданы до 16 сентября. Однако не факт, что даже если эти решения будут приняты в пользу заявителей, то есть против Российской Федерации, что Российская Федерация будет их исполнять. Этого факта тоже утверждать мы не можем, поэтому здесь, по крайней мере, сказать об этом мы должны.
Калу, еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к разъяснениям от Верховного суда. В последние недели чрезвычайно активно муссируется тема изъятия, у меня сложилось впечатление, что речь идет даже о внесудебном изъятии, собственности так называемых предателей Родины, да, под которыми как-то предлагается автоматически понимать всех тех, кто просто взял и уехал за границу, да, в условиях начавшейся спецоперации. Что вы по этому поводу скажете?
Давайте так. Да, действительно, не сказать об этом тоже нельзя. Важная тема муссируется. И сегодня даже вице-спикер, я даже не знал, что бывший уполномоченный по правам человека, по-моему, Анна Кузнецова, да, она уже вице-спикер.
По правам ребенка она была.
По правам ребенка, да. И она сегодня заявила, что вот как бы можно вот в интересах как там обездоленных, необеспеченных семей, в их интересах, значит, конфисковывать недвижимое имущество тех, кто уехал за границу. Ну, это полный бред. Я постараюсь коротко, но тем не менее, это, мне кажется, все равно важно. Скажу про конфискацию саму по себе, что это такое. Во-первых, она есть, присутствует в нашем, в том числе, уголовном законодательстве, но в ограниченном виде. Во-первых, можно выделить два вида конфискации. В целом, я говорю сейчас, абстрагируясь от нашего законодательства, есть два вида конфискации. Это общая конфискация и специальная конфискация. Вот общая – это как раз, когда изымается все имущество осужденного, а специальная – это когда изымается какой-то определенный вид имущества или, например…
Орудие совершения преступления.
Да, орудие совершения или, например, в счет там, компенсации, возмещения причиненного ущерба и так далее. Если мы говорим про общую конфискацию, то во многих странах мира общая конфискация действует сегодня, но в большинстве все-таки действует не общая, а частичная. Ну, например, если мы говорим про Восточную Европу или Ближний Восток, то там во многих странах действует, да,
но напомним, что в Советском Союзе широко применялось вплоть до последних лет.
Я сейчас скажу про Советский Союз и про историю тоже очень интересно, потому что все-таки, на мой взгляд, отмена конфискации как уголовного наказания – это показатель развития общества. на мой взгляд. И в этом смысле очень интересно наблюдать, как это развивалось в Российской империи, а потом в Советском Союзе и сейчас в Российской Федерации. Так вот, во многих странах, где общая конфискация сохраняется, ее применение часто является, ну, очень таким ограниченным, поскольку сама мера, ну, она существенно влияет на условия жизни осужденного, его семьи и так далее, и так далее. Поэтому она крайне редко, в развитых странах крайне редко применяется. Но, тем не менее, она во многих странах применяется, в Африке во многих странах, например, в Таджикистане и так далее, и так далее. Есть общая конфискация. Что касается специальной конфискации, то она предусмотрена как раз законодательством большинства стран, в том числе и России, и в Европе, и там, например, те же Нидерланды, та же Польша, Португалия, там, Румыния, США и так далее, и так далее. То есть во всех развитых странах специальная конфискация предусмотрена. Почему? Как вы сказали, Алексей, потому что это речь идет о конфискации, в том числе и орудия преступления.
По нашему законодательству она же и в административном праве тоже предусмотрена.
Да, предусмотрена. Ну, мы сейчас поговорим поподробнее, да. И в целом очень интересно посмотреть на историю конфискации в нашей стране, потому что, ну, сейчас не будем углубляться и в русскую правду или там соборное уложение 649 года, но интересно, что при Николае I, по-моему, в 1845 году, она предусматривается как мера наказания за политические преступления. Вот смотрите, мы возвращаемся в исторический период более чем на 150 лет назад, на 170 лет назад, да, и получаем то, что сейчас фактически мы видим. То есть государство видит в тех, кто уехал и критикует страну, в них политических преступников фактически, да. И вот в уложении о наказаниях 845 года предусматривается конфискация имущества, полная конфискация имущества, как мера наказания именно за политическое преступление. Очень интересная эта параллель. Но вот здесь можно сказать, что за какие-то там 40 лет, да, наше государство сильно, сильно изменилось. И при Александре II в 1885 году конфискация как вид наказания вообще исключается.
Но, из российского... Новая редакция уложения, да.
Угу. Да, да, она исключается. И как таковая конфискация появляется только уже после установления советской власти, то есть после революции 1917 года. С тех пор и по 2003 год, уже в современной России, я имею в виду, конфискация включалась во все принимаемые уголовные кодексы, и в первый уголовный кодекс Российской Федерации тоже включалась эта самая конфискация. То есть, как вид наказания, конфискация была исключена из уголовного законодательства в 2003 году. Что касается сегодняшнего дня, то мы должны сказать, что в действующем уголовном законодательстве существует такое понятие, как конфискация. Оно предусмотрено отдельной главой уголовного кодекса, статья 104, прим. 1 там, и так далее, прим. 2, прим. 3. Она у нас предусмотрена, и именно наличие этих статей сегодня очень не дает покоя нашим законодателям, которые проявляют эту инициативу. Почему? Объясню. Технически это легко возможно. Это нужно изменить законодательство. Просто вот там, условно говоря, внести изменения в статью 104 прим. 1. Почему я говорю, что это так просто технически сделать? Потому что когда тот же Володин, наш председатель Госдумы, говорит о том, что нужно внести соответствующую конфискацию для тех, кто уехал и критикует государство из-за границы, речь идет в первую очередь о том, что очень многие уехавшие и критикующие государство из-за границы, они находятся фактически под следствием. То есть в отношении них возбуждено так или иначе там, уголовное дело. Может быть, по фейкам, может быть, по оправданию нацизма.
По дискредитации,
может, да. По дискредитации, по призыву к экстремизму и так далее. Но руки до них не дотягиваются. Почему? Потому что здесь они объявлены в розыск, но, естественно, те страны, где они находятся, их не выдают. И что при этом получается? Получается, что государство просто их объявляет в розыск, понимает, что эти люди сюда не вернутся, по крайней мере, при этой власти, и понимает, что эти люди продолжают критиковать государство. Там, в Ютьюбе, неважно, в Телеграме и так далее. И нужно как-то это остановить. Да? И придумали вот такую историю, что вот уехавшие мерзавцы, негодяи, которые критикуют нашу страну, говорят они. Кстати говоря, я всегда об этом подчеркиваю и говорю, что они критикуют не страну, а государственный аппарат.
Это но они же себя не отделяют от сыра.
Я понимаю. Кстати говоря, высказывание о том, что Путин, Россия это Путин, Путин это Россия, при том, что Путин совершенно конечен, и я думаю, что очень близок этот период, я относительно говорю, да, там, ну, человеку, если 70 лет, ну, сколько он проживет? Ну, 90. И что, если Путина не станет, что, соответственно, не будет России?
А это метафора.
Я понимаю. Но при хорошем подходе можно и к экстремизму подтянуть.
Можно. Если бы он был, на другой стороне, то это чистый экстремизм. Но он на этой. Да. Но он на этой. Так что метафора.
Так вот, и вот придумали эту историю о том, что нужно этих людей как-то наказать. Естественно, эти люди имеют здесь какую-то недвижимость, сдают ее и за эти деньги, значит, живут там, как говорит наш председатель Госдумы, безбедно живут там, что, естественно, ну, слушайте, я вот после всех этих событий много раз ездил в основном в те страны, где наши сограждане, куда наши сограждане переехали. Это Грузия, это Казахстан, это Германия. Я видел, как они там живут, и ни о какой там безбедности говорить не приходится. Люди, правда, имеют голову, руки и ноги и зарабатывают, но тем не менее. Так вот.
Слушайте, а может он просто завидует, как вы думаете?
Вы знаете, не исключено, потому что...
Я на самом деле тоже не шучу. Мне кажется, он наедине с собой рассматривает варианты, что он готов был бы
поменяться. Это вопрос, да, психолого-философский, наверное, больше. Так вот, Алексей, здесь вопрос в чем? У нас в законодательстве есть статья 104 прим. 1 «Конфискация имущества». Характеризуется она как принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора. Что изымается? Изымаются деньги и ценности или иное имущество, полученное в результате совершения преступления. Да? И вот здесь камень преткновения. Почему? Если бы вот этого не было, полученное в результате совершения предусмотренных там статьей такими-то, такими-то, то можно было бы говорить о том, что это легко сделать. Но вот представьте себе человека, который уехал из нашей страны, у него здесь квартира, не знаю, машина, и вот он сдает их в прокат, в аренду, не знаю, в найм, и получает деньги туда, за границей. Вопрос. Даже если в отношении него возбуждено уголовное дело, например, по фейкам, да, что часто бывает, то нельзя его квартиру, его машину или иное имущество признать полученным в результате совершения преступления.
Пока не доказано совершение.
Так нет, даже если совершение доказано, ну понятное дело, например, что если дело возбудили, там, не знаю, в прошлом году за фейки или за призыв к экстремизму, то ни о каких результатах совершения преступления и как конечный результат получения какого-то имущества говорить не приходится. И здесь возникает вопрос, тогда даже если внести эти статьи, я имею в виду, вот смотрите, сегодня у нас в законодательстве предусмотрено, что деньги, ценности и иное имущество может быть конфисковано, если они получены в результате совершения преступления, таких как убийство, похищение человека, там, не знаю, что там у нас, террористические статьи, предпринимательские все статьи, экстремистские статьи и так далее. Да? И вот здесь вопрос. Даже если мы сюда засунем вот эти самые статьи, там 207 прим. 3, да, там 280 и так далее, даже если их сюда засунуть, то нельзя сказать, что эти средства получены, или квартира, или машина получены в результате совершения преступления. И вот тут возникает камень преткновения для законодателей, да, которые хотят это сделать. И поэтому без нарушения принципиальных основ, да, базовых основ, такой закон принять будет невозможно. Я понимаю, что мы уже привыкли к тому, что нарушает все, что угодно, но тем не менее. Поэтому, когда мы говорим о конфискации имущества, здесь мы должны понимать, что, ну, придется перелопатить практически главу Уголовного кодекса для того, чтобы можно было применить вот эту идею, да, о конфискации, применить ее в отношении тех, кто уехал из страны и, как говорит Володин, продолжает лить грязь на Россию, да, если его цитировать.
Извините, Калой, у нас наступила середина часа, и нам, так сказать, время буквально на несколько секунд отвлечься для того, чтобы прорекламировать очередную книгу. Сегодня мы, наш магазин shop.diletant.media, уже не первый раз представляет книгу Евгения Савастьянова, человека, который в свое время, в конце перестройки, в начале постсоветского периода, не имея никакого до этого отношения ни к спецслужбам, ни к каким-то там иным структурам в погонах, вдруг неожиданно практически для всех, я очень хорошо помню свое удивление тогда, занял место одного из руководителей того, что до этого называлось КГБ, а потом устаканится как Федеральная служба безопасности, там менялись названия, если вы помните, там, да, ФСК там и все прочее. Вот, занимал еще целый ряд ответственных постов в администрации президента Ельцина в первые годы его, значит, нахождения у власти. Это книга, которая называется «Я закрыл КПСС». Это личные воспоминания Евгения Савастьянова о тех событиях, в которых ему приходилось принимать участие, и его оценка, разумеется, этих событий, изложенная очень увлекательным, грамотным русским языком, поэтому те, кого интересует этот период, я знаю, что он очень многих интересует, мне кажется, что эта книга, да еще к тому же со всеми нашими эховскими печатями, регалиями, штампами и так далее, может для вас быть ценным приобретением. Обратите на нее внимание, пожалуйста. Извините, Калой, пожалуйста.
Мы фактически можем перейти к уже одной теме. Я понимаю, что она может быть не такой интересной и горячей, как то, что мы обсудили в первой части нашей программы, но тем не менее хочется немножко все-таки поговорить о праве и о решениях высшей инстанции нашей страны. Я говорю про Верховный суд. Вообще, заранее объясню, что Верховный суд в год несколько раз, там 2-3 раза выпускает соответствующие обзоры практик. То есть это те решения суда, Верховного суда, которые до него дошли, и он их каким-то образом либо изменил, либо отменил, да, либо он посчитал важными для судебной практики эти самые дела для того, чтобы включить их в обзор практики. Они действительно, многие из них, они касаются большинства населения, какие-то могут касаться только бизнес, какие-то могут касаться там как определенной категории лиц, но тем не менее я считаю, что поскольку мы все-таки были о правах, то можно об этом говорить.
Калой, вот для начала скажите, пожалуйста, каков статус этих разъяснений? Они имеют как что-то императивное, что-то обязательное для нижестоящих судов в них содержится, или это просто рекомендации?
Еще раз, это не разъяснение, а обзор практики.
Обзор практики, да.
Судебная практика Верховного суда, которая так оптимизируется, наиболее важные решения по ним, и, соответственно, естественно, они носят...
Обзор практики самого Верховного суда, не нижестоящих судов.
Да, это обзор практики самого Верховного суда, то есть те определения, которые Верховный суд выносил в течение определенного промежутка времени. В данном случае это вторая половина 2022 года, потому что за прошлый год их было 3 обзора практики. Так вот, здесь они носят действительно не рекомендательный, более чем рекомендательный характер. Да? Часто, когда в суде мы ссылаемся на ту или иную судебную практику Верховного суда, суды ею руководствуются и должны руководствоваться как некая инструкция из Верховного суда. Кстати говоря, часто бывает, что суды, например, если они что-то не понимают, они приостанавливают процесс и делают соответствующий запрос, например, в Конституционный суд с просьбой разъяснить действие той или иной нормы, которую суд хочет применить. Да, и исходя из разъяснений уже будет применять. Вот здесь действующая уже инструкция фактически по тем или иным категориям дел, которые нужно применять, да, которую дает Верховный суд для нижестоящих судов в том числе. Очень часто бывает, начнем сразу с истории для автомобилистов, потому что часто случается так, что случается ДТП, Участники оформили документы в упрощенном порядке, да, мы тоже об этом как-то говорили. Это когда без участия сотрудников полиции оформляется...
Так просто... называемый Европротокол.
Да, Европротокол.
Хотя я думаю, сейчас ему какое-то другое название должны придумать, потому что ну, уже не солидно звучит.
Да, Евроремонт, Европротокол, все должно переделать, да. Соответственно, в рамках такого оформления ДТП по Европротоколу страховая компания выплачивает стоимость ущерба в пределах 100 тысяч рублей. И очень часто случается так, что причиненный ущерб оказывается больше этой суммы. И возникает вопрос, куда должен идти потерпевший, да, то есть тот, кто получил этот самый ущерб, куда он должен идти, в страховую взыскивать с нее дополнительно, либо все-таки должен идти взыскивать с причинителя вреда. И вот Верховный суд рассмотрел подобный кейс и указал, что в случае, если ДТП оформлялось без участия сотрудников полиции и вот этим самым Европротоколом, то причиненный ущерб нужно взыскивать напрямую, точнее, вот недостающие, да, свыше 100 тысяч рублей сумму убытков необходимо взыскивать напрямую с причинителя вреда. Угу. То есть страховая компания фактически здесь ограждена от суммы больше 100 тысяч рублей. Поэтому на практике это бывает очень часто так, что вот случилось ДТП, ну, на глаз ты не можешь определить те или иные повреждения, да, которые причинены автомобилю. И часто думают, ну, наверное, не больше 100 тысяч рублей, и оформляют Европротокол. И тогда получается, что когда уже там экспертиза или ремонт начинает говорить о том, что там больше 100 тысяч рублей, только тогда всплывает, что на самом деле нужно было вызывать гаишников, да, ДТП, оформлять через гаишников. И часто гаишники, ну, я их так называю, да, сотрудники ДПС, я имею в виду, или ГИБДД, они, когда говоришь о том, что нет жертв, то ты звонишь и говоришь, вот у меня сегодня там ДТП вот по такому-то адресу. Спрашивают, жертвы есть? Нет. Говорит, оформлять через Европротокол. И не приедут, даже если там больше 100 тысяч рублей. И пока ты не позвонишь в прокуратуру, пока ты не начнешь жаловаться на них, они не приезжают. И вот здесь нужно иметь в виду для наших зрителей, что вот этот момент существует, и нужно быть более назойливым, настойчивым в том, чтобы все-таки вызвать сотрудников ДПС в случае, если вы считаете, что ущерб может быть свыше 100 тысяч рублей. Дальше. Интересная история. Банк выдал кредит на покупку квартиры по договору долевого участия под залог требования той самой будущей квартиры. Да? То есть обычный ДДУ и ипотека под ДДУ, условно говоря. Угу. И здесь история такая, что человек, который получил эти деньги у банка для того, чтобы заплатить по договору ДТУ, его признают банкротом. И вопрос возникает, а банк имеет право эти деньги забрать обратно? Да? Если, например, договор ДДУ прекратился, и, соответственно, деньги ему возвращаются, должнику.
А договор долевого участия с банкротством автоматически прекращается?
Ну, не автоматически, его управляющий оспаривает. Угу. Финансовый управляющий его оспаривает. И отмотав эту сделку, то есть оспорив эту сделку, получается, что застройщик, который получил деньги за эту квартиру, которая строится, он возвращает эти деньги должнику. Точнее, вот покупателю, да, он уже банкрот, который находится в процедуре банкротства. И вот вопрос, а банк имеет право забрать эти деньги сразу, если человек находится в процедуре банкротства? И Верховный суд отвечает на этот вопрос, что да, банк имеет право забирать эти деньги. А почему? Потому что если заемщика признают банкротом, то банк сможет преимущественно перед другими кредиторами получить эти деньги, которые должник должен, ну, получил в связи с прекращением договора участия в долевом строительстве. То есть тот, кто дал кредит, он этот кредит имеет право забрать обратно в случае, если речь идет о договоре ДДУ. Да, долевого участия. Еще один интересный случай.
Колой, извините, пожалуйста, здесь пришел комментарий от нашей слушательницы Анны к предыдущему сюжету, связанному с действиями сотрудников ДПС, которые отказываются приезжать, если нет жертв. Она пишет, они предлагают самим приехать в отделение и там оформить протокол. Не евро, а классический. Но, насколько я понимаю, ведь покидать место ДТП нельзя. Да,
смотрите, здесь тоже есть определенные, скажем так, выход из этой ситуации. Сейчас в рамках административного производства допускается использование фотографий. То есть можно зафиксировать положение автомобилей с разных сторон, зафотографировать это все и предоставить это все сотрудникам ГИБДД уже на месте. И тогда это будет не европротокол, а оформление с участием сотрудников ГИБДД. Но, тем не менее, я все-таки настаиваю на том, что это должен быть выезд на место. Я понимаю, что сотрудники ГИБДД, наверное, заняты, у них там много выездов и так далее, но, тем не менее, нужно настаивать на этом, потому что страховые, ну, вы знаете, они очень сильно цепляются и пытаются сделать все, чтобы не выплатить страховую премию. Ну, собственно говоря, это логически понятно, да? Это что касается вопроса. Теперь, тоже интересный кейс, может быть, многие наши зрители встречались с такой историей. Супруга дала согласие на сделку. На сделку я имею в виду супруга, да, ее супруга, дала согласие на сделку, а потом его отозвала. И вот стал вопрос, а можно ли так делать или нет? И вот стороны дошли до Верховного суда.
Колой, простите, пожалуйста, но я не понял ситуацию. Почему потребовалось ее согласие?
У нас, в соответствии с законодательством, в случае отторжения либо приобретения недвижимости, нужно согласие супруги. Да? То есть, точнее, в случае отторжения, так будет правильно. Когда супруг продает свою квартиру...
А, вот это мне понятно, да.
Да, почему? Потому что это
может быть совместно, да.
Поэтому согласие супруги. И супруга потом, впоследствии, отозвала свое согласие. И понятное дело, что сделка не состоялась, хотя был заключен предварительный договор, да. И в чем был спор? В том, что супруга говорила, что я отозвала согласие только после заключения предварительного, но не, основной договор еще не заключался. И другая сторона говорила, что предварительный договор, он имеет такую же силу, как и договор основной, но в котором в предварительном договоре прописаны все алгоритмы, там, да, сроки заключения основного договора. И вот был спор, который дошел до Верховного суда, и Верховный суд сказал, что если вот такое вот согласие супруга дала на сделку, то она может отозвать его только до заключения предварительного договора. Его можно отозвать вот только до момента, когда стороны, основываясь на таком согласии, вступили в договорные отношения, и с момента заключения предварительного договора согласие супруги на совершение сделки становится основанием для возникновения прав других участников, то есть той стороны. Да? Поэтому после заключения предварительного договора стороны могут уже обязать друг друга к заключению основного договора, даже если супруга отозвала свое согласие на эту сделку. Это такой, может быть, тонкий момент, который могут понять только юристы, но тем не менее здесь, мне кажется, своим языком я постарался разъяснить эту ситуацию. Тем не менее, это довольно часто встречающаяся история, поэтому Верховный суд включил ее в свой обзор практики.
Ну, то есть нам, простым людям, вывод тоже незамысловатый, и нужно тщательнее думать с первого раза, когда от вас требуется такого рода согласие дать.
Ну, нужно, да, если требуется такое согласие, то давать его или не давать, решение нужно принимать до заключения каких-то договоров по этой сделке, да. Поэтому здесь рекомендация, точнее, не рекомендация, а правила таковы. Еще, если взаимодавец, то есть тот, кто дал в долг денег, пропустил срок исковой давности по требованию о взыскании суммы займа, то срок давности по этому требованию о расторжении договора будет считаться тоже пропущенным. Объясню, в чем дело. Смотрите, когда кто-то дает кому-то в долг денег,
И тот обещает, я верну. Проходит 3 года, срок давности пропадает. Да, там 3 года срок давности подачи иска по долгу. И возникает следующая история. Тот, кто должен, тот, кому должен денег, заявитель, он уже идет не требовать договор, а там есть возможность расторгнуть договор, да, требование о расторжении договора. И тут, когда договор расторгается, возникает вновь этот самый срок давности, да, и тогда можно уже взыскивать заново, не пропустив срок давности. И в чем суть? Верховный суд понимает, что это по сути своей цель у заявителя одна и та же, просто способы защиты разные. Да? Способ защиты одного и того же нарушенного права, он, Верховный суд говорит, что он не должен влиять на сроки исчисления исковой давности. Понятно, да? Даже если в договоре есть условие о сохранении его действия до полного исполнения обязательств, это условие не влияет на исчисление срока исковой давности, но устанавливает такой период, в течение которого применяются условия этого самого договора. То есть, когда речь идет о расторжении, расторжение тоже можно требовать только в период действия исковой давности, то есть в промежутке 3 года. Поэтому момент очень важный, и способ защиты одного и того же права, здесь говорит Верховный суд, не может вот так вот меняться, исходя из пропущенного срока давности.
Калой, напомните, пожалуйста, если в течение вот этих 3 лет, пока идет исковая давность, должник часть долга погасил, это погашение части долга обновляет срок исковой давности, она начинает отчитываться по-новому или она продолжает течь по-старому?
Смотрите, если речь идет о том, что в договоре прописаны конкретные сроки, да, то, смотрите, например, там Иванов должен вернуть долг там, в период до декабря 2022 года. Вот он возвращал, и к 2022 году, декабрю, он не вернул этот долг. Соответственно, после того, как этот срок истек, начинается течь срок исковой давности.
Вот он начал течь. Иванов через полгода там 20% вот этой недовозвращенной суммы выплатил. Эта выплата 20%, она опять обнуляет как бы исковую давность? Или она все равно будет течь с того момента, когда по договору началось?
Я понял. Смотрите, она... То есть, если, например, через полгода, как вы сказали, заплатил какую-то еще сумму, то у истца, то есть у взаимодателя, у него возникает такое право, он может подождать еще 3 года, да, и сказать суду, что вот после даже истечения срока договора он оплачивал нам. Но здесь, на мой взгляд, нужно исходить из того, что прописано в договоре. Если в договоре есть конкретные сроки, то с этого срока нужно считать срок истовой давности.
Понятно.
Дальше. Очень интересное дело, которое рассмотрел тоже Верховный суд еще, по-моему, в августе прошлого года. Это про превышение скорости автомобилистов. И помните, да, когда у нас на каком-то промежутке времени, отрезке трассы, стоят 2 камеры.
Да.
В начале и в конце.
Мы об этом говорили в свое время довольно подробно.
И когда машина проезжает, там, условно говоря, там скорость ограничена 80 км в час, проезжает машина, и камеры, вот эти две, они рассчитывают среднюю скорость, какая у него была на этом промежутке, на этом участке дороги. И если эта скорость превышала, то автоматически выписывается штраф. И тут Верховный суд говорит, что, ребята, при разрешении вообще... Изначально базово при административном правонарушении в предмет доказывания входит место и время совершения административного правонарушения. И, например, если превышение скорости движения автомобиля не является, то есть оно не является длящимся, да, и, например, в постановлении написано, что административное правонарушение совершено там с 6 часов 56 минут
по там, 7 часов, там, 10 минут. А место совершения административного правонарушения – это участок автодороги там, 800 километров до 870 километров. В этом промежутке было совершено правонарушение. Верховный суд говорит, что так нельзя. Так не должно быть, потому что предмет доказывания правонарушения, а поскольку у нас государство в данном случае в лице там, ГИБДД у нас доказывает, что было правонарушение, то должно быть указано место совершения правонарушения и время. То есть конкретная точка на этой дороге должно быть местом и конкретный промежуток времени, то есть не промежуток, а конкретное время. Да? Например, на 853-м километре...
Машина двигалась со скоростью там, 85 километров.
С превышением, да. Ну, там 85 нет, но
ну, 100 окей, километров. Да, 100. Да,
угу, хорошо. Сам 100 километров в час. Да, и, соответственно, там, это было в 6 часов там, 59 минут. Все, вот это да. Вот это является доказыванием места и времени совершения правонарушения. А вот это вот растянутое на определенные участки дороги, оно не может являться доказательством совершения административного правонарушения, и там не указывается конкретное место и время. Поэтому такие вот камеры сейчас должны, на мой взгляд, по-моему, уже во многих местах убрали, но там есть какие-то другие сейчас хитросплетения, которые сейчас готовятся, или во многих регионах уже говорят, есть. Сейчас не готов сказать, какие именно, но... Обязательно изучу этот вопрос и, может быть, даже обсудим в каком-нибудь из выпусков нашей программы. Дальше. Очень интересный момент, но это больше, наверное, для бизнеса, потому что речь идет о госзаказчике и бизнесе, да, который исполняет этот госзаказ. Если заказчиком является государственное учреждение, и при недостаточности у него, у заказчика, денежных средств, ответственность по его обязательствам несет головное бюджетное учреждение. Да, угу. Например, вот у нас есть ФКУ, там, не знаю, там, даже не ФКУ, а возьмем какой-нибудь, в ГУПы, да, были очень модные раньше, сейчас, по-моему, их упраздняют, если еще не упразднили все. Вот в ГУП является каким-нибудь заказчиком, и он не может исполнить свои обязательства перед своим подрядчиком.
То есть расплатиться.
Да, расплатиться, да, то за него эти обязательства должен выполнить вышестоящий. То есть,
ну, то есть, если школа заказала мебель, не смогла расплатиться, то за нее платит департамент образования города Москвы, если это московская школа.
Да, да, совершенно верно. Ну, если говорить простым языком, да, то именно так. А вот подрядчик должен заявить требования по неисполненному этому обязательству. И более того, интересно выходит, что одновременно к этому казенному учреждению и к главному распорядителю, условно говоря, департаменту, да, департамент может быть привлечен, как раз говорит Верховный суд, в качестве субсидиарной ответственности. Да? И тогда, в случае, например, ликвидации этого самого казенного учреждения, ну, в школу, понятно, сложно представить, ну, какой-нибудь ФКУ точно, или в ГУП можно представить, что ликвидируют, да, то суд удовлетворить требования, которые заявлены к субсидиарному должнику, то есть тому, кто стоит выше. Такая же история, очень интересная позиция Верховного суда, тоже в этой же ситуации представим себе. Очень многие госконтракты требуют банковской гарантии. Угу. Банковские гарантии требуют затрат определенных. То есть ее надо приобрести, договориться с банком, заплатить банку денег, там 10% от гарантии, еще чего-то. И тогда подрядчик, он может участвовать в госзакупке, да, в данном случае какой-нибудь там конкурс и так далее, и, соответственно, получить работы. И вот если возникает такая ситуация, что госзаказчик, он каким-то образом не исполняет своих обязательств, помимо того, что мы сказали, у подрядчика возникает право требовать от госзаказчика еще те затраты, которые он понес для приобретения этой самой банковской гарантии. Это очень прогрессивная, на мой взгляд, позиция Верховного суда. Она очень интересная, потому что до сих пор такой позиции не было. И это может многое изменить, и в том числе положительно оказать влияние, положительное влияние на работу бизнеса. Потому что очень много, часто случалось так, что бизнес заходил на какую-то площадку получить тот или иной, например, объект для строительства, да,
И часто возникала история, что от него потом отказывались, а все затраты, которые он понес, mm-hmm. а это мог быть и десятки миллионов рублей, он потом, собственно говоря, ни с кого взыскать...
Ну да, ему говорили, это были ваши риски, да?
Да, да, да. И очень много бизнеса из-за этого, в том числе и банкротилось, и закрывалось, и так далее. И это очень, на мой взгляд, важная прогрессивная позиция Верховного суда. Ну, собственно говоря, это, наверное, коротко то, о чем я хотел рассказать, потому что все остальное, о чем можно было бы говорить, это очень тонко, это больше для узких специалистов в юриспруденции и для тех, кто там повседневно занимается той самой судебной практикой, о которой мы с вами здесь рассказываем.
Хорошо. Спасибо, Калой. В ближайшее время вас ожидают следующие передачи на наших двух каналах. По-прежнему на «Живом гвозде» после 17.05 программа «Слух и эхо». Сегодня в ней наш молодой коллега Василий Полонский. Ну, молодой, но тем не менее вам уже достаточно хорошо знакомый, тем, кто регулярно нас смотрит. В 18.05 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал «Дилетант», программу «Не так». Сегодня у нас тема, которую мы назвали «Предтечи декабристов». Я вот сейчас читаю и думаю, что надо было знак вопроса поставить, конечно, потому что на самом деле, и об этом мы будем говорить в передаче, это спорное утверждение, были ли эти люди предтечами декабристов. Вашему вниманию предлагается судное дело, то есть следствие и решение по итогам этого следствия. По группе офицеров, которые называют в истории часто сейчас Смоленским кружком, сами они себя именовали Канальским цехом, которых обвинили в заговоре против императора Павла I. И происходило это все в 1798 году. Очень интересное дело, где мы с Сергеем Бунтманом будем пытаться разобраться, что там действительная заговорщицкая деятельность этих людей. Самый известный из них Алексей Петрович Ермолов, впоследствии герой 12-го года, проконсул Кавказа и так далее, и так далее. Вот. А что результат рвения тех людей, которые это дело начали, которые его возбудили и сами, как это часто бывает, в процессе возбудились. Дальше вы возвращаетесь на канал «Живой гвоздь». В особом мнении Антон Орех его сегодня проводит. Хорошо вам известный эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. 21.05, классическая команда пастуховских четвергов. Владимир Пастухов, научный сотрудник University College of London, будет, естественно, удаленно, поскольку он in London. А в студии с ним беседует Алексей Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом. И завершает этот день еще один иностранный агент по версии российских властей, Дмитрий Львович Быков, который в отдельном включении, которое называется, в отдельной рубрике, которая называется «Урок литературы», поговорит сегодня с нами об Илье Сельвинском. Вот такая у нас программа передач на сегодня. Ну, а программа «Были о правах» прощается с вами. Мы надеемся до следующего четверга.
Пока.